Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Старшиня Європейського парламенту Мартін Шульц сьогодні закликав визволити активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленко, який тримає голодовку. Шульц обмірковував ситуацію у Білорусі під час зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле. Після зустрічі Мартін Шульц у своїй заяві підкреслив, що життя Коваленки тепер під погрозою і руки білоруських уладов будуть у криві, коли він помре. Старшиня Європарламенту так само повторив свой заклик визволить і реабілітувати усіх остатніх політичних зняволених, у тим ліку двох былих кандидатів у президенти Миколая Статкевича і Андрея Саннікова. Ён так само повторив свой особистий зворот до президента Лукашенки помиловать Уладислава Ковальова і Дмитрия Коновалова, які чакають смиротного покарання. Европарламент выкажа свою позицию по гэтых справах у резолюции о ближайший четвер. Новины життя белорусских политвязню збирал Олег Грузделович.
Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку от Миколая Статкевича. Текст Валентинки жонка Статкевича не раскрывая, а змест зразумелый.
Вот это даруйте абсолютно интимная речь. И шла она, конечно, так само. Ты не так, если ты не так. Хотя, в принципе, штемпель Могилевский и штемпель Минский совпадают. Могут долго опускают из крыни поштовую. Кто их ведет?
Поводле Марины Адамович про себе, про свои справы и здоровье Миколай Статкевич не написал ничего. Новых листов от его так само не было, а звонить экс-кандидату на президента с Могилевской крытой тюрьмы не дозволяют. Лист от Андрея Санникова отримала его мать. Алла Владимировна Санникова заважает, что певную информацию в листе нема.
Ни о чем. О природе, о погоде. Трудно сказать, о чем это письмо. Короткое, так, только, так сказать, знак, что жив. Потому что ни о здоровье, ни о чем.
Алла Санникова меркует, что это денежное попереджение сбоку администрации колонии Витьбетры не писать ничего про колонию и политику. Иначе листы уволи не будут доходить. Меркование про то, что такое попереджение існує, ранее выказывала и жонка Санникова. Санникова Ірина Халіп. 14 лютого Олесь Біляцкий ще знаходився у Жодинському СІЗА. Це повідомили про оборонцю Дмитрію Соловйову, який привозив Біляцькому у Жодинський ізолятор передачу.
Сказали, що вже буде апостол передача. Він поки тут, але передача буде апостол.
Олеся Біляцька у любий день можуть перевести з Жодина у іншу колонію для відбуття покарання поводле присуду, який уступив у дінні. Керівнику правоохоронного центру «Вясна» присудили 4,5 роки зневолення поводле артикула об утоюванні особливо великих прибытків. На гэтым тыдні ад Дмітра Бандарэнкі не было запланаванага тэлефоннага званку дамоў, няма ад яго і лістоў. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка непакоіцца за стан здароўя мужа, у якога зноў абвастрылася захворванне хрыбетніка. Ці працягвае галадоўку вязень віцебскага стачнога ізалятара Сергей Каваленка? На маё пытанне наконт гэтага дзяжурны ізалятара нешта пэўнае паведаміць адмовіўся.
Такая інфармацыя ў нас не каментуецца па тэлефону, поэтому прошу извініць мяне, і я вам её прадаставіць не магу. Как бы, если есть родственники в Витебске, они могут подойти сюда. Справку к нам. Предъявить документ, удостоверяющий личность, получить информацию.
Сегодня витебский правооборонца Павел Левинов спробовал у изоляторы доведаться про стан здоровья Сергея Коваленки. У изоляторы про Сергея Коваленку ничего не кажут.
С начальником медслужбы переговорить тоже не удалось. Ну, первое, где-то он отсутствует, а исполняющий обязанности начальника медслужбы, он же терапевт, отказался вообще разговаривать на эту тему.
Павел Левинов нагадал, что поводле опошней информации адвоката Сергей Коваленко протягивает голодовку.
Я так само додам, что Сергей Коваленко потрапил у СИЗА, коли супроти его распочали криминальную справу за ухиление от отбывания покарания хатней химии, присуженной ему за бел-червоно-белый стяг, вывешенный у 2010 годе на новогодней елце у Витебску. Коваленко личит, что это помста за то, что он неодноразово скардился на некорректные относины сбоку супрацовников инспекции. Коваленко на знак протесту распочал долготерминовую голодовку. Сегодня на знак солидарности с Коваленком у Витебску на мосте у районе улицы Максима Горкого был вывешен черговый бел-червоно-белый стяг. Старшиня КХП БНФ Зенон Позняк звернулся до Сергея Коваленки с просьбой спынить голодовку. З вами Радио Свобода и зараз наше опытание. Что повинна отбыться, каб Александр Лукашенко вызвали у политвязню? На это питание отказывают жихары Гомеля.
Ну, либо катаклизм, либо коренная смена власти, как в Египте. Ничего не будет. В нашей стране ничего никогда не случится иначе.
Сами знаете, что должно произойти. Смена правительства. Больше нечего сказать.
Конец света, наверное.
Лично я думаю, должны полностью изменить политику, как бы начать с нуля. Полностью все перевернуть, скажем так, политический переворот. И тогда, возможно, уже то, за что были наказаны мои люди, просто не будут наказания.
При нынешнем режиме ничего лучшего не добьемся.
Я не знаю, насколько это возможно, но, по-моему, нужно, чтобы Лукашенко стал воспринимать мир так, как должен воспринимать его президент европейской цивилизованной страны.
Я в политике совсем плохо разбираюсь. Я не знаю.
Только революция. Что же тут может произойти, чтобы это случилось? А так их не отпустят.
Смена руководства в республике и все. Не будет ничего, никакой не будет амнистии, освобождения. Они же принципиально стали в позицию, сказали, мы не виноваты, мы не будем просить снисхождения или помилования президента, поэтому это до конца жизни того и другого.
Ну, я не знаю, но все же должно быть по закону как-то. Так бы все, что хотели, то и делали у нас. Если они не виноваты, ничего плохого не сделали, так никто же их не будет там держать.
Я не знаю, не могу сказать. Президент наш никогда не пойдет, никогда. Отбыть срок надо.
Чудо, не знаю, честно, чудо какое-то должно произойти, и все.
Не произойдет ничего и не будет происходить.
Я думаю, что это все зависит от президента. Какой-то переворот должен, наверное, быть. Тогда и отпустят. Жизнь идет на выживание. Богатые живут себе, бедные себе. Людей ни во что не ставят. Очень много стало преступлений, очень много стало людей пропадать. Беззаконие сплошное.
Что повинна отбыться, каб Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Такие отказы мы почули у Гомеля. Ваши меркования вы можете рассказать нам по телефоне 266-39-52. Это Менский номер «Аутоотказник».
У экспертизе свободы передача на тему, чи застанется Александр Лукашенко главнокомандующим узброенными силами Беларуси. У понеделок керовник Беларуси своим указом затвердил белорусско-российское погоднение об створении единой региональной системы супрацьповетраной обороны Беларуси и России. Чому только теперь, про 3 года после подписания, это погоднение было затверджено? Чи позбавляется Беларусь контролю над своей супрацьповетраной обороной? Какие наступства это может иметь для Беларуси? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, были министры обороны Беларуси Павел Козловский и глядальник газеты «Беларусь и рынок» Александр Олесин. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертов позднее у вечеровом эфире «Свободы». Сегодня подчас посяджения коллегии КДБ с уделом Александра Лукашенко было заявлено, что главным приоритетом спецслужбы на этот год будет безпека и свобода воли выявления белорусских громадян на мающих отбыться парламентских выборах и оборона конституционного ладу. Керовник державы так само заявил про серьезные измены у внешнеполитичных и внешнеэкономичных позициях державы. С протягом темы Владимир Глот.
Калі перакласці агучаны прыярытэт КДБ на звычайную мову, то можна зразумець, спецслужбы зробяць усё, каб захаваць цяперашнюю ўладу. І гэта незалежна ад таго, ці падтрымаюць яе выбарцы, ці не, сказаў Свабодзе, былы вязень КДБ, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Трэба падзякаваць камітэту дзяржаўнай бяспекі за адкрытасць і шчырасць. Колисти Сухаренко, открывающий помник Дзержинскому, после одной из выборчих кампаний, заявил, что это мы выиграли выборы. И он имел рацию, потому что у нас реально организует, проводит, контролирует выборы это комитет державной безопасности. И то, что мы это признают открыто белорусские чекисты, треба принять с одного боку доведным, а с другого боку, что не ма уже никаких барьеров про это говорить открыто, что занимаются вот подтасовками, фальсификацией и манипуляцией вот эта структура. Я не так давно заявлял об том, что для нас очень важно истотно сробить все, как не заявилась фракция генерала Зайцева, потому что это реальная погроза для легитимизации выников этой кампании на международной арене.
Уголовной задачи КДБ на сёлетний год за обеспечение воли выявления народу нема ничего дивного и нового, отзначая былый подполковник КДБ Валер Костка.
Это написано в Конституции, но это слово, как сказано в Библии, спочатку было слово. А як яны выконуют свободное воли выявления из обеспечения конституційності в Україні, ми поглядимо по виникам, тому що конституція потребує проведення чесних, відкритих, прозорих, демократичних виборів. Для цього треба в першу чергу змінити законодавство. Тому комітет першим кроком повинен продемонструвати, що він звернувся у парламент і уніс пропонови, щоб зняти усякі підозрення у відносинах до виборів. Коли гэта не буде, значить пойде все по накатаній схемі.
На посіджені колегії КДБ Олександр Лукашенко заявив про серйозні зміни у знішньополітичних і знішньоекономічних позиціях держави, що навпрост впливає на ситуацію внутрі країни. І він сказав, певная динамика не новая для чекистов, керавництва країни у нас відбувається у стосунках з Заходом, США, іншими державами. Гэта не може не впливати на ситуацію внутрі нашої країни. І гэта не може не уваходить у компетенцію головної спецслужби нашої держави. Конец цитування. Політолог Андрей Федоров у розмові зі «Свободой» звертає увагу на те, що керівник держави, розвиваючи далі гэтую тезу, казав виключно про сходний вектор. Беларусь увійшла у одну економічну простору. Під настойливим впливом Білорусі відбуваються вельми серйозні зміни у АДКБ.
Тягом останнього року, безумовно, відносини з Заходом сапсувалися вельми моцно, політично. Тут по одним виказуванням робити некі такі глибокі вислови тяжковато, но нельга виключати, правда, що білоруське керівництво вже насамреч вирішило основним орієнтиром своєї зовнішньої політики робити усход, а Захід буде так, як буде отримуватися. Це може бути, хоча казати, що це вже кінчатково так відбулося, я все ж постарався.
Меркує політолог Андрій Федоров. Про хвилину про ситуацію на Борисовському заводі БАТЕ. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенка було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужби сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Зенон Пазняк закликає Сергія Коваленко спинить голодовку протесту. Сьогодні уручають узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Заснувальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначає український рух «Фемен». Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизький лідер Курманбек Бакеев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. У компанії «Белзамежбуд» обвергаються артикули венесуельського журналіста об провалах на узведенні тамтейшого жилля. Учора ми повідомляли, що у понеділок раніцею робочі Борисовського заводу автотракторного електрообсталювання, ці БАТЕ, часово перепинили працю на знак протесту супроць низьких заробків. У приватності протестували перша і друга витворчі пляцовки, де працюють зборщики тракторних генераторів і стартерів. Про події сьогоднішнього дня на БАТЕ довідався кореспондент «Свободи».
Керівництво заводу заборонило працівникам розповсюджувати інформацію про учорашній інцидент. Тому люди з насторогою ставляться до питання у журналістів. Приклад – це сьогоднішня гутерка з електриком Спадаром Віктором.
Що сьогодні на БТ відбувається?
Нічого, все добре. Ну, я вам не можу нічого сказати.
Тому що на ваш заробок це не повпливало?
На наш нормально, так. Да. Так що я вам нічого не можу сказати.
Інший працівник БАТЕ, Спадар Павел, тлумачить, чому нешматслоўны його колега.
Ну, я вже мав тут неприємно стояти з капськами, він телефонував мені домой, матюгався.
І все ж Спадар Павел розказав про причини учорашнього спинення праці.
Розмова в тим, що заробки не дуже добре вже давно. Якщо керівництво отримує нашмат більше за простих працівниць. За машини більше в цехах працюється. Машина – це, звичайно, наладчики, там, електрики, звичайно, за станка. Тому їх не менш половини. Ну і безумовно, є ж дітям, треба скармити, коли отримуються такі гроші.
Звалилися заробки, вони говорять, 1 300 000 500 000.
Люди за студень заробили так, тому що святи були в Росії, поставки продукції знизилися. Тому не було
сверхурочно. А у Снежни была сверхурочная праця і доволі так добре отримали. Ну, з іншого боку, так само працювати не забуло.
Яким чином буде влажений конфлікт на БТ, покуль невідомо. Експерт «Свободи», економіст Лев Марголін, який так само живе у Борисові, лічить, що погаршення економічної ситуації на підприємствах у регіонах буде протягуватися.
Бо ніяких реальних зрухів в економіці нема. Зниження заробку, воно є не тільки на БТ. Ось я вчора зустрікався з робочим підприємством «Полеміз», яке навіть у 90-ті роки вельми, так скажем, добре їх пережила. А зараз 4 дні в тиждень працює. Ну, я думаю, що це відбувається на заробках. І перспектив ніяких немає. Я ще спитався якось зараз в Росії, вже тепер агульний ринок. Ні, ніяких поділ на це нема.
Коментар Льва Марголіна до ситуації на Борисовському БТ.
60 годов тому присуджений до 25 годов ГУЛАГу архімандрит Білорусько-Греко-католицької церкви Андрей Тікота помер у лягерном шпиталі. Передача «Вольная студія» буде присвячена ягоній пам'яті, говорить історик Юраш Грабінський.
Відмовився супрацовничать з совєтськими владами, які пропонували отцю архімандриту Тікоту стати православним епископом і означалить релігійне життя у Білорусі.
Передача Міхася Скобли сьогодні у вечоровому ефірі «Свободи». Недавно у венесуэльских СМИ з'явился шерох артикулов журналиста Йозефа Полишука под названием «Беларусь признає свои провалы у Венесуэля» и «Белзамежбуд – это мафия». Журналист пишет про недобросумленную працу белорусских будовников у Венесуэля, невыконание терминов увода житла и про низкую якость будовництва. «Белзамежбуд» обвергая эту критику. У ситуации разбиралась Инна Студинская.
У компании «Белзамежбуд» артикулы венесуэльского журналиста прочитали. Представник «Белзамежбуду» Ярослав Олейник критику обвергает.
Это абсолютно не критично. Сроки сдачи объекта поставлены на март. Мы в эти сроки укладываемся. Дома, которые сдаются белорусами, они сдаются под ключ. Они в нормальном совершенно состоянии и пригодны к жилью. То, что мы сдаем недостроенные дома, это абсурд.
Что тычется фотографии с кастрюлями, опубликованной у газете «Эль Универсаль», спадар Олейник потлумачил. Что коли были проблемы с заселением менавито белорусских будовников, их часово поселили у недобудованный дом. Мы связались и с автором артикулов «Беларусь признает свои провалы у Венесуэли» и «Белзамежбуд – это мафия» венесуэльским журналистом Йозефом Полишуком, який расповел, что уважливо сочит за будовлей, не раз выезжал у город Маракай.
Термины сдачи житла несколько раз переносились, а последний был у листопаде. Але теперь он перенесен на Сакай. Рік було заплановано побудувати 17,5 тисяч квартир. Білоруська фірма обвестила, що вже здадена бицем би 720 квартир. Але коли я приїхав на місце, оказалося, що насамреч здадена тільки 360.
Студент Берастейського політехнічного університету Руслан літом працював у будатраді у Маракаї.
Там працюють не тільки білоруси, турки, білоруси, венесуельці. Навіть якщо щось не втювали, не строять, то там більше повинні венесуэльских забастовок. У них там система кооперативов, и наши дают деньги начальнику кооператива. А те начальники обманывают своих рабочих, получается. А рабочие думают, что и наше начальство их обманывает. Переходили, забастовали, там им все объясняли. Бывали такие забастовки несколько раз.
Представник «Белзамежбуду» Ярослав Олейник потлумачил, что поводля контракту с венесуэльским боком колькость белорусских супрацовников не повинна перевышать 15%.
Поэтому остальное процентное соотношение. Мы набираем венесуэльских рабочих туда на работу, потому что так требуют их профсоюзы. Я не могу здесь вам никак комментировать по поводу профессионализма или непрофессионализма венесуэльских рабочих.
Берастейский студент Руслан поделился своими уражениями о праце у Венесуэле.
Я бы не сказал, что сильно качество, но это все не по вине наших специалистов, по вине самих венесуэльских рабочих, по их отношению. У них просто нет культуры производства. Очень мало профессиональных строителей. Они сами учились сейчас строить, мы даже им показывали, как все правильно делать. Это самих опыта особо не было.
А вот венесуэльский журналист Йозеф Полишук подкресливая, что отказность за будовництво не суть белорусы.
Генеральный подрядчик белорусская фирма «Белзамежбуд». Она наймая субподрядчиков, венесуэльских будовников. Але менавіта «Белзамежбуд» несе отказность за термины сдачи за якость будовництва. Отрымливается, что белорусы не выконывают своих обязаний.
Представник Белзамежбуду Ярослав Олейник у свою чергу каже.
Скорее всего, мы будем это опровергать. Я просто не могу понять вообще, откуда он это все откопал. Будем разыскивать этого Йозефа Пелюшука.
Сказав нашому раду Ярослав Олейник. Цяпер пра жыллё ў Беларусі. Дзяржава рэзка скараціла ільготнае будаўніцтва. У сувязі з леташнім эканамічным і фінансавым крызісам колькасць катэгорыяў грамадзян, якія могуць разлічваць на льготы, зменшылася да мінімуму. Цяпер гэта толькі шматдзетныя сем'і і сілавікі. Людзі, якія не паспелі скончыць будоўлю ўласнага жылля на старых умовах, цяпер абіваюць парогі ўсіх інстанцыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
30-гадовы спецыяліст па продажах з менскай прыватнай фірмы Алег К. звесны мінулага году будуе двухпакаёвую кватэру ў доме па вуліцы Матусевіча. Як галава маладой сям'і ён заключыў ільготную дамову на крэдыт Беларусбанку. Да дэнамінацыі беларускага рубля Алег паспеў пракрэдытаваць палову кошту будоўлі. На люты 12-го году будоўля падаражэла ў два разы, але атрымаць дадатковы банкаўскі крэдыт пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі, які скараціў колькасць льготнікаў, Олег не может.
По моей же квартире сейчас сумма к доплате, которую мне предлагают, это более 200 миллионов рублей. И это еще до конца стройки сумма однозначно увеличится. В банке взять по 31%, ну, это, скажем так, практически нереально. По новому 13-му указу мы уже не имеем возможности докредитоваться.
Теперь Олегу, каб атрымать кредит у банку на закончение будовництва под 31%, треба иметь заробок у 12 миллионов рублей и выплачивать по 6 миллионов у месяц. Столько у Беларусі мало хто зарабляе. У такой же ситуации опынуліся многія іншыя забудовщики. Тепер Олег і ягоныя калегі по няшчасці пишуть хадайніцтвы во все інстанції, але становчих отказаў няма. Віце-прэм'ер Ураду Беларусі Анатоль Калінін таксама не змог нічым парадаваць Алега і іншых беларускіх грамадзян, якія апынуліся ў такой жа сітуацыі.
Сказаць, што государство яму дасць деньги для завершэння строительства, я думаю, што нет оснований таких. Сума государственной поддержки ограничена из-за того, что мы прекратили проводить эмиссию. Мы в три раза сократили эмиссию. И все, что было через эмиссию, происходило, то шло на жилищное строительство, здравоохранение.
У сувязі з новай палітыкай колькасць узведзенага жылля сёлета зменшыцца на 1,2 мільёна квадратных метраў. Беларускія будаўнікі цяпер у значнай ступені арыентаваныя на экспарт паслуг. Паводле спадара Калініна, будоўлю жылля ў Беларусі на 47% маюць аплачваць самі грамадзяне. Летась гэтая лічба складала 34%. Такім чынам, дзяржава адмаўляецца ад ранейшай сацыяльнай палітыкі, якая ў значнай ступені прывяла да эканамічных дысбалянсаў 2011 году, мяркуе незалежны эканаміст Сергей Чалы.
Сознательная совершенно мера, и, в общем, тут особых других выходов не было, потому что это один из главных источников кризиса был, это вот неуемное вот это вот строительство.
Сапраўдных ільготнікаў пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі засталося вельмі мала, кажа спадар Чалы.
Вот это социальное наше государство, уровень степени его социальности все сужалось и сужалось, и вот она оказалась, строго говоря, вокруг двух категорий, то есть либо многодетные семьи, либо силовики, обеспечивающие стабильность
Да апошняй катэгорыі паводле ўказу нумар 13 ад 16 студзеня адносяцца таксама пракуроры і суддзі.
У нашай вечаровай праграме прыблізна праз 2 гадзіны мы раскажам пра тое, як вырашае сваю жыллёвую сітуацыю былы кіргізскі лідар Курманбек Бакіеў, які атрымаў беларускае грамадзянства. Беларускія рыэлтары неафіцыйна пацвярджаюць, што Бакіеў купіў за 2 мільёны даляраў элітны катэдж у Раўбічах. Слухайце на свабодзе прыблізна праз 2 гадзіны.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода і нашу праграму працягваюць званкі слухачоў.
Меня зовут Виктор, я амаль каждый день слушаю ваше радио. До вас на звоночки телефонуют особы, которые я уже сам познаю по голосе. Меня вельми удивляет, чому шмат из ваших сталых слухачов телефонуют до вас и покидают свои меркования по-российску. Особливо незразумело для меня три особы, которые покидают свои меркования по-российску, а хоть у них мощный белорусский акцент. Я не разумею, чому ваші слухачі, які слухають Радіо Свобода, не можуть виказати своє міркування по-білоруську. Коли їм тяжко натурально розмовляти на чистій білоруській мові, нехай напишуть те, що хочуть сказати на папері по-білоруську і з її просто прочитають своє міркування. Мені здається, що це не зовсім вже така складана задача для білорусів.
Имеют ли эффект санкции против руководителей Белоруссии? Конечно же, имеют. Достаточно того, что Певтеев, который с помощью Лукашенко продавал оружие по всему миру и заработал около 2 миллиардов долларов, уже он просится, чтобы его исключили из списка невъездных и готов наградить того, кто за него заступится, миллионом долларов. Та же Стушинская дамочка вместо себя не находит от этого обещанного миллиона долларов и включаются в кампанию за реабилитацию таких вот, как Певтеев и ему подобных. Конечно, санкции надо расширять, даже если будут списки содержать тысячи человек. Но и в то же время надо немедленно для нас, белорусов, рядовых белорусов, бесплатный въезд в Европу и передвижение по Европе.
Мне цікаво и навод смешно, что и некоторые наши слухачи, а навод его развяз, думают, гадают, чому это Александр Егорович не помиловал никого. Дороженькие мои, что такое помилование? Это благородство, это жалость, это спочувание. Чего же это задатки у Александра Григорьевича? Он рос без батьки, матцы за працей у колгасе просвету не бачила. А Александра Григорьевича выховывала в улице. Вот уличное выхование, на жаль, на великий жаль у Александра Григорьевича. И он рос, как мог, вырос. И что мы маем, то мы отримали.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенка було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужби сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Зенон Пазняк закликає Сергія Коваленко спинить голодовку протесту. Сьогодні уручають узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначає український рух «Фемен». Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизький лідер Курманбек Бакеев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. У компанії «Белзамежбуд» обвергають артикули венесуельського журналіста об провалах на узведенні тамтейшого жилля.